продолжаем читать 27-е письмо из писем Баламута Клайва Льюиса. Вот сейчас об исторической точке зрения, да, с большой буквы, про старые книги, вообще про отношение к книгам и книжной мудрости. Вот когда мы читали этот абзац, мне пришло в голову, что действительно ведь сейчас очень редко встретишь человека, который скажет, что какая-то книга буквально перевернула его жизнь, буквально вот заставила его поменять мировоззрение там, и так далее. В большей степени люди, конечно, читают, ну, для того, чтобы, во-первых, быть в курсе, ну, книжных новинок, иметь возможность обсудить их там с друзьями, в социальных сетях, в живом общении и так далее, быть, не чувствовать себя там отсталым от всех остальных, отставшим от прогресса, да. Во-вторых, безусловно, для удовольствия, для времяпровождения приятного. И в-третьих, для обучения, потому что сейчас очень многие люди, в общем, через интернет, через электронные книги, через обычные книги, они повышают свой образовательный уровень. Они учат языки, они изучают психологию. И, в общем, всякие курсы по любым, так сказать, отраслям знаний, они сейчас очень популярны. Научно-популярная литература сейчас в рейтингах во всех книжных продаж, связанная там с биологией, с происхождением человека, с работой мозга и так далее, и так далее.
Сам читаю.
Вот, и я тоже читаю. Надо будет это как-нибудь обсудить. Вот, и говорю, никто не ищет. Вот сейчас вот это выражение, что литератор, там, писатель должен быть учителем жизни, сейчас даже в голову никому не придет
недавно
искать учителя жизни, да?
Недавно у меня изменилось.
Так.
Недавно прочитал книгу, которую давно хотел еще с детства прочитать. Вернее, две книги меня в последнее время изменили очень сильно. Причем я их все хотел с детства прочитать, но в детстве начинал, не пошли. Ну, как в юности.
В школе, наверное.
Не в школе,
да?
Еще в университете даже. Но там не пошли почему-то. А вот сейчас их прочитал две книги.
Откройте,
и они перевернули.
Секрет.
Открыть секрет. Они, может быть, меня, пускай братья и сестры сильно не ругают. Они. Одна книга советского фантаста, советских фантастов, братьев Стругацких, вот, «За миллиард лет до конца света». Кто читал, поймет, это удивительнейшая вещь. Я вдруг посмотрел, увидел, что мир такой есть, как они описывают. Вот. А вторая книга – это Джек Лондон, Мартин Иден. И они меня
обычно
очень сильно...
подростками люди читают.
Я подростком не смог ее читать. Uh-huh. Вообще, я всего Джека Лондона прочитал, а вот эту книгу не мог прочитать. Но она у меня засела, что я должен ее обязательно когда-нибудь прочитать. И вот я ее прочитал буквально где-то, наверное, год назад. Вот. Она меня в то время пробрала как-то сильно. Я даже не могу понять, чем просто, вот, наверное, кризис среднего возраста связан с тем, что начинаешь понимать бесперспективность того, что ты уже ничего не можешь исправить в этом мире. И вот эти две книги, они об этом. Когда человек вдруг понимает, что ничего не может исправить, ему об этом рассказывают, показывают. Ввот. Но в этих книгах подчеркивается, что...
В депрессию можно впасть.
Ну да, но вот действительно Мартин Иден заканчивается так, что я там в депрессию впадал. Да, он причем страшным, он так описывает это все. Я просто это ходил в шоке, вот несколько дней у меня было ощущение. А вот Стругацких там по-другому все, «За миллиард лет до конца света». Ну, можно как-нибудь обсудить какие-нибудь наиболее интересные книги.
Ну да, сейчас много авторов, это
хотя
обязательно обсудим.
Хотя это все-таки не православная литература, и вот иногда некоторые вещи сложно переформулировать с точки зрения веры. Это же все-таки внутренняя жизнь, в ней много очень граней, много разных нюансов. И как бы вот для кого-то они могут быть искусительны, я думаю. Поэтому на нашей радиостанции, наверное, может, не стоит. Я просто говорю, что вот у меня происходит периодически такое, что читаешь книги какие-нибудь, вот, и они меняют отношение к жизни. Конечно,
но может они быть... чаще всего меняют как-то так, что довольно сложно это сформулировать, сказать, допустим, я вот прочитал там вот ту или иную истину, как говорится, получил, да? Нет ведь, то есть это какие-то вещи, которые очень сложно сформулировать.
Ну, естественно,
что
после
именно,
того,
да?
Когда меня перевернула мою жизнь Евангелие, вот, а еще до Евангелия перевернула мою жизнь всякие книги. Ну, именно источники, древние источники о буддизме, вот, я вдруг начал совсем по-другому смотреть на эту жизнь. Евангелие полностью перевернуло мою жизнь. И, конечно, с этим ничто не сравнится и не может сравниться. Это понятно. Вот. Но когда ты начинаешь идти и пытаешься Евангелие как-то все время о нем думать, размышлять, и понимаешь, что твоя жизнь далека от Евангелия, и где-то заходишь в некоторые такие тупики, в том числе смысловые тупики, начинаешь думать, а как дальше жить, а что делать, и вдруг попадается книга, которая тебе объясняет, почему ты попал в этот тупик, например, это дорого стоит.
Ну вот тут интересно сказано, видеть в авторе источник знаний, предполагать, что прочитанное изменит мысли или поведение, никто не станет, так как это поистине наивно. Но мне кажется, это, может быть, был какой-то период именно тогда и именно в Англии, потому что отношение к книгам, к литературе тоже меняется. И вот сейчас, безусловно, если говорить не об авторах художественной литературы, а вообще о книгах, то, конечно, видят источник знаний, безусловно. Я говорю, обучающая литература сейчас очень популярна. А вот что прочитанное изменит мысли и поведение, вот это уже с этим уже сложнее. Вот такой человек, как вы, это все-таки скорее исключение.
Не знаю, может быть, вот. Но дело все в том, что это же происходит, когда человек профессионально начинает к чему-то относиться, и каждый день для него не новый. Это же очень сложно жить так, что каждый день для тебя новый. Например, есть такое мнение, что не нужно часто причащаться, можно привыкнуть. Эти люди тоже привыкли к тому, что они читают много книг.
Глотают их.
Глотают их, да. То есть у них такое профессиональное отношение. Можно также профессионально, наверное, относиться к причастию. Такой профессиональный христианин. Профессиональный христианин, который профессионально причащается, вот, привык уже к таинству, у него все. Ну, обычно это страшное на самом деле явление. Это явление, которое ведет к цинизму. Вот, когда человек не способен проживать причастие, не способен его им жить постоянно. И также с книгами. Он просто их не переживает. А почему это происходит? На самом деле, по одной простой причине, в какой-то момент человек вдруг перестает желать меняться, не хочет меняться. Он себя устраивает и говорит, вот такой, какой я есть, все достаточно, мне больше ничего не надо. Это все-таки очень большая такая, такой выбор страшный, я скажу так. Это грех сродни хулына Духа Святого, когда человек не хочет изменяться, не хочет соответствовать тому, что задумал о нем Господь. И поэтому он живет старыми смыслами, на самом деле, не новыми, не исканием новых, а новые смыслы мы часто можем найти, для себя новые смыслы, перечитывая, перепроживая вот какие-то книги древности. И источники очень важны, то, что ты читал. То есть, почему так важно Библию читать и перечитывать? Потому что каждый раз мы меняемся, и уже новые смыслы, которые там заложены, они уже влияют на нас новых. И то, что в молодости, там, или в детстве, или там, в юности как-то на нас влияло таким образом, то в более зрелом возрасте мы совсем уже по-другому это ощутимо ценим. Вот. А если человек на все смотрит с точки зрения, как оно повлияло на других, а не как оно повлияет на меня, то, естественно, вот это и есть историческая, как там, историческая точка зрения, да?
Да.
Историческая точка зрения, то есть это такой вот симулякр на самом деле, историческая точка зрения.
Даже такой идол или божок, может быть.
Да, то есть это такая вот что-то такое, что вот сформулировано для вот языка ученых, так скажем, ну или ученых, которые вот думают, что они ученые. То есть здесь нужно еще подчеркнуть, что время, в котором писал Льюис, это время особой надежды на науку, время особого сайенцизма, то есть веры в науку, веры в прогресс. Вот, и что вот была такая вот вера, такое ощущение, что вот ну наконец-то сейчас ученые что-то такое откроют, что все тайны мироздания объяснит, что все, что там, что раньше было, оно уже как там мы как праха трясем, Вот. Особенно в нашей стране это было очень сильно. Ну и во всех других культурах, ну, вот, цивилизованных странах того времени, эта вера тоже была. И поэтому Англия, где вот жил Льюис, она не была свободна от этого. Вот. Надо сказать, что вот это военное, предвоенное и послевоенное время, оно вот такой перелом произошел, когда вот в послевоенное время. Но хотя в нашей стране-то как раз-таки мы освободились во время войны от многих догм, так скажем. Ну, помните, да, что было в советское время до войны с наукой? Страшные вещи происходили, лженаука процветала, и многие вещи, которые...
Ну, там, истинных ученых сажали и расстреливали.
Да, сажали и расстреливали. Самый известный пример Вавилов, угу. который закончил свою жизнь в тюрьме и был похоронен в ящике от картофеля. Ну, действительно страшные вещи происходили, поэтому наука вот до войны, она была в таком вот, ну, в таком не то что очень стесненном состоянии, она просто не могла, некоторые ее области не могли развиваться. Люди находились в страхе, поэтому то, что у нас произошло, вот ту атмосферу науки, которую описывают братья Стругацких в некоторых своих романах, вот она как раз-таки произошла в 60-х годах, вот эти шестидесятники, которые вырвались, они хотели творить, в космос полетели и так далее, хотели новое что-то открыть. Вот. А примерно такая же была, вот, развитие науки было на Западе, там было очень сильное развитие науки. И поэтому вера в науку существовала, поэтому вот эта историческая точка зрения, про которую он пишет, оно тоже связанное вот с этой верой в науку, что мы все можем объяснить, мы всегда все объясним. А если этот когда-то человек жил, он же не сейчас жил, а он тогда, значит, он тогда не может. Поэтому можем его просто вставить вот в эту эволюционную лесенку. Вот, знаете, такая есть эволюционная картина мира, где есть такая табличка, называется геохронологическая табличка, в каком времени появлялись какие животные, там, трилобиты, динозавры, там, да, мезозойка, инозойская эра, вот, ну, вот такая. И то же самое можно составить, наверное, вернее, что-то подобное. Это история человеческой мысли тоже, что она как-то эволюционировала. Что она эволюционировала, и то, что было раньше, это все были прото всякие звероящеры, и мысли у них были такие же. А то, что сейчас как мы построим, какое мы, вот как мы что откроем, вот это будет. И вот это на историческая точка зрения, когда человек смотрит, ставит на все, всех на свои места, вот, считает их недоисториками, недофилософами и так далее. Поэтому вот Льюис правильно, совершенно верно критикует ее. Потому что это не научная точка зрения историческая, вот то, что он в кавычках берет, историческая точка зрения.
Ну вот мне кажется, что когда Льюис вот еще с большой буквы пишет, да, вот это историческая точка зрения, вот мне кажется, что в наше время очень часто приверженность вот этой...
Это не Льюис пишет, это пишет...
Это Бес пишет.
Это, да, Бес, он специально выделяет историческое точка зрения, каждое как слово с большой
вот
буквы.
Вот я говорю, как некий божок такой. Да. Вот эта историческая точка зрения вот в наше время, как мне кажется, часто приводит людей к такому моральному релятивизму. Например, стоит что-нибудь сказать там о репрессиях, о Сталине, человек начинает говорить... Как можно так рассуждать? Ведь это же история, ты пойми, это ведь история, ведь тогда, в то время, если посмотреть с исторической точки зрения, вот не с вашей там гуманистической или религиозной, он не мог иначе поступать. Вот это было время такое, когда вот подобным образом поступали там все. Помните, а как про Ивана Грозного обычно, да, сравнивают вот там с Англией того времени и так далее. И говорят, вот вы сравните с исторической точки зрения. Ведь Грозный был не только не самым жестоким правителем, а наоборот, он был просто белый пушистый ягненок в сравнении с теми правителями, которые правили на Западе. И также про Сталина, что вы знаете, ведь это же вот если с исторической точки зрения, ведь ну нельзя же так вот судить вот с вашей точки зрения морали, там, нравственности и так далее. Это неприложимо к истории.
Ну, здесь вот мы и говорим, что необходимо не только, то есть, ну, вообще любой ученый, изучающий историю, вообще любой человек, можно даже так сказать, изучающий ну вот что-то, изучающий книгу, изучающий жизнь человека, ну, особенно жизнь человека, например, вот есть такие люди, которые изучают, берут, изучают жизнь, ну, например, Достоевского изучают, ну, или вот, как вы говорили, Ивана Грозного, Сталина. Конечно, это невозможно изучать без контекста исторического. Исторический контекст, он очень важен, необычайно важен. Очень важным является тот, так скажем, социальный фон, социальный бэкграунд, как говорят сейчас. То есть то, что сформировало этого человека. Это во-вторых, да. В-третьих, конечно, очень важным является его социальное окружение. Те люди, соратники, с которыми он был. И вот если начинаешь вот так смотреть, то нельзя не давать нравственную оценку. Но в любом случае ты начинаешь понимать какие-то мотивы человеческие жизни. И вот это очень важно, когда человек изучающий, он заранее не дает моральную оценку как раз-таки. Потому что если мы начинаем сразу заранее давать моральную оценку на основании каких-то вот фактов, например, общеизвестных фактов, как нам кажется, но когда человек начинает погружаться в историю, там все, везде всегда все не так однозначно, не везде все так просто.
Почему я тут так скорее произошло? Даже имею в виду не столько конкретных людей, потому что, безусловно, для того, кто изучает там, того или иного исторического деятеля, для него не может быть неважен вот то, о чем вы говорите, исторические контексты, социальные всякие влияния, окружение и так далее. Но нравственные оценки вот того, что происходило, они подменяются вот этим вот взглядом, историческая точка зрения с большой буквы. Тогда понял, типа было иначе нельзя.
Вопрос в оправдании.
Да.
Кого и за что мы можем оправдывать? Но это уже, здесь уже действительно не в истории дело. Здесь все-таки больше уже политики, вот такой социальной политики, так скажем. Потому что необходимо историю писать и рассказывать ее детям. А чтобы рассказывать детям, необходимы оценки исторических деятелей. Это вот уже, это уже часто политическая вещь. Вот. В советское время была одна социальная политика, вот, причем очень однозначная, так сказать, одиозная, именно историческая. Сейчас она меняется, постоянно меняется, и мы колеблемся туда-сюда. Вот. Я именно про другое говорю. Вот, что, вот если мы разбираем Льюиса, что историческая точка зрения, то, о чем он пишет, это вообще нежелание вникать в суть, вникать в душу того времени. Вот в чем. Что, а почему? А потому что тогда это были там люди, которые были простейшими, а мы сейчас сложные. И вот это высокомерное отношение к тому, что было до нас, вот здесь он про это пишет именно. Что историческая точка зрения – это чисто бесовское изобретение, как пишет Бес. Потому что в нем
это не есть... значит только, чтобы наши слушатели не поняли, что история – это бесовское изобретение,
да, здесь, как наука. Здесь еще подчеркнем, что здесь Бес подчеркивает историческую точку зрения в кавычках взятой. И он подчеркивает, что это такое. Вот. Вот здесь он четко сформулировал. Когда специалист знакомится с мыслями древнего автора, он не помышляет о том, считать ли написанное истиной. То есть у него даже такой вопрос не стоит. Вспомним вопрос Пилата, что есть истина, когда он понимает, что истины нет, и ее не добиться, и перед ним стоит сама истина, или лучше сказать, сам истина стоит перед ним, Христос. И он даже не задумывается, что вот она так может быть рядом. Так и здесь вот эти специалисты из-за своего высокомерного, прежде всего, такого надменного отношения к тому, что было до них, они совершенно проходят мимо истины. Она их не волнует, и поэтому они не способны как-то вот ее воспринять.
Ну, вот еще буквально несколько минут, чтобы закончить с этой главой. Вот еще интересный такой абзац по поводу связи поколений. Поскольку мы не можем обманывать все человечество во все времена, важно отделить каждое поколение от предыдущих и последующих, ибо там, где знание приводит к свободному общению поколений, всегда есть опасность, что ошибки, характерные для данного поколения, будут исправлены истинными, характерными для другого. Угу. Мы же сейчас постоянно говорим, да, о том, что порвалась связь времен. Да. Связи поколений, вот с каждым следующим поколением все сложнее становится людям разного возраста понимать друг друга. Они разрыв между понятийным аппаратом, между языком поколений становится все больше и больше. Даже в семьях, которые нельзя назвать какими-то неблагополучными, и то редкий случай, когда бабушка в хорошем взаимопонимании с внуками, когда родители хорошо понимают детей. И я уже не говорю там про бабушки, про дедушки. Для тех совсем вот сложно.
Эта проблема решается только через одно, на самом деле, через хорошее образование. Будет хорошее образование бабушки настоящей, хорошее образование внучки прекрасно поможет им понимать друг друга. Вот. А хорошее образование, вот здесь самое главное, что связывает все поколения вместе, это источники. Если мы будем знать источники, то, что формировало нашу культуру, наших отцов, праотцов и так далее, это все и будет связано с образованием. Когда мы знаем аксиомы, которые для нас обоих будет очевидно, тогда мы сможем друг с другом всегда договориться. А плохое образование, оно прежде всего связано с тем, что человек просто имеет набор каких-то знаний для того, чтобы как-то в этом мире жить. Часто разрозненных, не связанных между собой. А почему это так? Потому что нет источников этих знаний. Я в свое время, вот получив биологическое образование, и исследовав как-то вот некоторые проблемы, это увидел, что в университете некоторым вещам таким очень глубинным нас не научили, то есть не проакцентировали какие-то очень важные вещи. Вот. И поэтому обращение к источникам, к тому, откуда что пошло, откуда растут ноги, это самое главное в образовании. И если образование, мы к нему будем относиться именно вот таким образом, что научимся искать источники и от них вот жить, то получится очень интересно, потому что мы сможем разговаривать и со старшим поколением, и с младшим поколением. Вот я, например, сейчас провожу такую небольшую анкетирование среди людей, особенно патриотически настроенных, которые вот за русский мир вот ратуют. Я вот всех спрашиваю, реально знают ли они, как Достоевский Федор Михайлович сформулировал, что такое русская идея. И вот большинство не знает, даже очень таких образованных людей не знают, как он сформулировал русскую идею. При этом вот люди этими оперируют понятиями, не понимая на самом деле, что есть русская идея. А это источник, вот Достоевский в данном случае, это источник для того, чтобы нам как-то вот друг с другом объединиться. То есть есть там, вот, ну, например, либерально настроенная интеллигенция, наверное, знаете, да? Вот, есть патриотически настроенная интеллигенция, когда они иногда встречаются где-то. У нас на приходе такое бывает, там бывают споры там такие аж это. И вот я и тех, и других спрашиваю, вот, знаете, что это такое? А это источник. И вот источник нас может часто помирить. Поэтому связь
но
поколения...
Но отношение же к источнику может быть разное.
Отношение может быть разное. Но когда мы его будем знать, когда мы будем над ним размышлять, у нас появится глубина в наших дискуссиях.
Ну да, конечно, когда люди оперируют ярлыками и клише, то конечно. Из дискуссии свара
да,
получается.
Да, получается не полемика, а перепалка. А нам нужна полемика. Действительно нужна полемика. Мы сейчас не знаем, как нам жить, куда идти. А то, что люди имеют разные отношения к каким-то проблемам, это же, наоборот, замечательно, это хорошо, потому что люди разные, люди по-разному устроены, и поэтому могут разные делать выводы. Это, наоборот, то, что нас может по-настоящему развивать и раскрывать наши таланты.
Ну что ж, отец Александр, спасибо. Я напомню, что мы продолжали читать и комментировать письма Баламута Клайва Льюиса и продолжим, когда Бог даст, наверное, на следующей неделе. Спасибо, до следующих встреч.